И я, в свою очередь, приветствую уже теперь ставшим традиционным приветствием «Христос воскрес! Слава Господу!» Первый брат прочитал нам место из Священного Писания, где говорится о первом собрании учеников после воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Он упомянул, что двери-то были заперты из опасения от иудеев. А это значит, что они находились и в страхе, и в волнении, и в недоумении. И вдруг между ними Христос и приветствует их словами «Мир вам!» То есть умиротворяет их своим миром, как разливает покой их сердцам. И мы же с вами некогда по зову Бога нашего, придите все труждающие и обремененные, мы же с вами в прошлой жизни и надорванные, и изнуренные старой этой жизнью. Но вот теперь же мы чувствуем себя насыщенными Его присутствием, имеем от Него такой же внутренний покой и обновление наших надежд. Ну, второй брат говорил в подробности о пути широком и узком, где он с болью в сердце отмечал внешний вид идущих по узкому пути. И что иногда их не отличишь от представителей широкого пути. И как видите, что и пища-то с духовного стола у нас сегодня разнообразная. Как в физической жизни, значит, мы, находясь где-то в гостях, ну, принимаем угощение, и первый, второй, и десерт, и салаты, которые бывают, может, наперченные до большой остроты. Для одних это деликатес, а других, это желудок, может быть, не принимает этого острого. Так точно и из духовного стола мы получаем разные блюда, но в итоге все нам полезно. И у нас не бывает бесполезных общений и собраний. Но, дорогие братья и сестры, если бы мы даже путем постановления или каких-то уставов достигли бы того, что всех бы одели в униформу по нашему вкусу и нарядили бы монашеский наряд, ведь все равно для Господа было бы главным богатством это внутренняя духовность, потому что от внутренней духовности иногда определяется и внешний вид. Изменяется внешний вид от внутренней духовности, а не наоборот, потому что Бог смотрит на сердце, так написано, а на лицо. Ну а теперь я хочу прочитать для себя и для вас из первой книги «Бытие», 27 главы «Бытие» самого начала. Когда Исаак состарился и притупило зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: «Сын мой!» Тот сказал ему: «Вот я». Он сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудие твои, колчан твой, лук твой. Пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принесть дичи. А Ревека сказала сыну своему Иакову: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичь и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним перед смертью моею. Теперь, сын мой, послушай слов моих, в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо, возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословила тебя пред смертью, чтобы благословить тебя пред смертью своей». Иаков сказал Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. А может статься, что ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел и взял, и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его, и взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего, Исава, бывшего у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки и гладкую шею его обложила кожей козлят, и дала кушанье и хлеб, который она приготовила, в руки Иакову, сыну своему, и он пошел к отцу своему и сказал: «Отец мой, ты сказал, тот сказал, вот я, кто ты, сын мой?» И Яков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему: «А что так скоро ты нашел, ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову: «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» И Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его косматые. И благословил его. И сказал: «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал: «Я». Исаак сказал: «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему: «Подойди, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: «Вот запах от сына моего, как запах от поля, который благословил Господь». Пропуская некоторые страницы, потому что эта история очень большая, я теперь прочитаю из 32 главы, здесь уже со стиха 6. «И возвратились вестники к Иакову и сказали: мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот, и мелкий, и крупный верблюдов на два стана. И сказал: если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальные стан может спастись. И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама, и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, народ твою, я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми». Вот до этого места. Вот. А теперь хочу, чтобы вы внимательно, ну, прослушали, что ли, раскладку вот этих всех событий. Мы действительно с вами, когда бываем в общении, мы как бы посещаем небесные пределы. Мы переживаем сильный духовный подъем и чувствуем, как сердце наше пульсирует и бодростью, и свежестью. Вот это от притока силы Божьей свыше. Вот сейчас нам надлежит рассмотреть отдельные фрагменты из большой жизни Иакова. Это внук прославленного Авраама. И вряд ли в Священном Писании есть другая столь поучительная жизнь, как жизнь Иакова. Из истории этой жизни мы узнаем, как человек сам себе наносит раны из-за постоянного недоверия Богу. Будучи детьми, мы слышали о вере Авраама и ничего особенного в этом качестве не видели, потому что мы понимали, что вера – это само собой разумеющее, и что это самое простое и легкое. И потому почти все дети глубоко верующие, поэтому и написано, что их есть Царство Небесное. В Швеции был такой случай, когда после долгой жары, и когда не было дождя, и грозило это урожаю, там в субботнее время пресвитер объявил в церкви, что завтра с постом и молитвой будем молиться, чтобы Господь послал нам дождь на нашу землю. Ну и вот на следующий день воскресный, при ясной солнечной погоде, мальчик пришел на собрание один с зонтиком. Когда спросили, для чего ты зонтик взял? Он сказал, как же, мы же будем молиться сегодня, чтобы Бог послал нам дождь. А как же я пойду домой без зонтика, ведь мой же костюм может намочиться. Вот смотрите, какая у детей вера. Так мы думали, что нет ничего особенного в вере Авраама. Нам в детстве более понятно был Давид. Он был храбрый герой, воин. Он от пастуха, он дошел до царя. Он играл на арфе. И совсем не учившись, как в наше время понимают в консерватории, был признан сладким певцом. И вот теперь история Якова. И не только его, но история и жизнь его родных, матери, отца и брата. И как всегда, Библия предлагает находить сходство между собою и описанными в ней событиями. Нам остается только спросить себя, узнаем себя, читая Слово Божие, и ясно ли, что Бог обращает Писание лично к нам. Итак, Иаков, он до наших дней в наивысшем понимании всемирно известен, и я не ограничиваюсь только нашей землей и ее обитателями. У каждого человека двойная мировая история. Одна пишется на земле, другая на небесах. И не удивляйтесь, что в вечности нас будут мерить другими масштабами, чем здесь на земле. В той небесной книге вписаны вмешательства и добрых сил, и злых сил, вмешательства. Или как они вторгались, и как они влияли, как они играли немалую роль, для влияния на нас, живущих на земле. Ну, теперь немножко об Исаве. Он, как первородный, обладал преимуществом. Над кем? Над Иаковом. А почему? Да потому что он был первородным. И я думаю, что у него не было никакого интереса к этой славе. Ее достоинство он оценил так низко, что продал ее за чечевичную похлебку. А где в мире заключалась такая неравная сделка? Кто наблюдал такой легкомысленный торг? Какой купец выбросил бы за такую низкую цену царство и для своего, поколения потерял бы высокое положение, да и для себя? Он выбрал то, что удовлетворяло плоть, и отдал духовное богатство и вечные идеалы. Но ведь Иаков-то спровоцировал этот торг. Он некрасиво использовал слабые стороны и мимолетное настроение Иакова. От матери он знал, что Бог предназначил ему первенство, и он желал этого со всей страстностью души. Его стремление и желание, и томление сердца были сосредоточены на этом пункте. Он ждал возможности, как привести это дело к ясности и утвердить свое право перед людьми. А сначала видим, что он вроде и возражает против нечестности, против греха, который он должен совершить против отца и брата. Но здесь без труда просматривается его переживание больше за итог неудачи. Ведь может статься, отец прощупает меня, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. И хотя быть обманщиком это не очень ложилось на его совесть, но его больше страшило, что другие увидят его как обманщика. Мы тоже в нашей практике наблюдаем, что ложь иногда наслаивается во всех сферах нашей жизни. И она отравляет и разум наш, и ослепляет наши очи. И она нас погружает во тьму, которую мы иногда называем светом. Как трудно, оказывается, сохранить видимость святости пред людьми и в то же время достигать своей цели, ну, нечистоплотными приемами, чтобы не упустить свою удачу. «Ты ли сын мой, Исав?» – спрашивает слепой отец. «Да, это я», – отвечает Иаков. Но теперь его желание дойти только до цели. Теперь не остановиться, а ложь. А ложь должна помочь ему в этом. Знаете, когда обманывают безбожники, мы к этому привыкли. И нас это не удивляет. Но здесь показан человек веры, стоит в одежде Исава и с руками Исава. Нам известно, что суд начнется с дома Божия. Так написано, прежде с нас начнется. И Господь к своим подходит более строго, чем к людям мира сего. Слова ваши будут да-да и нет-нет. Знаете, что правда-то от Бога, а ложь от дьявола. А теперь итог. Наказание следует по пятам за грехом. И Яков должен бежать из отчего дома. И грех стал между им и его родиной, и внес дисгармонию в его жизнь. В такой же мере и наш грех может разделять нас с нашей духовной родиной. Ложь разделяет нас и разрушает наши отношения и с родителями, и с братьями и сестрами, и между христианами. Но потом мы знаем, что было в практике жизни Иакова. Там было одиночество, и там, когда в стесненных обстоятельствах он мог заснуть, как говорится, на камне, вот там он увидел сон, где Господь ему дал обетование. Ну, наши обетования, если в переносном смысле, они нам дадены не во сне. Все Священное Писание до полной ясности сообщает нам, что нам дает Господь. И мне кажется, что после пережитого, послушайте, какая потом была молитва Иакова. «Избавь меня от руки брата моего Исава, ибо я боюсь его, чтобы он пришед не убил меня и матери с детьми». Боязнь так ужасно тяготила его сердце и вызвала потрясающую молитву. И как бы хотелось утешить его и сказать ему: «Иаков, будь спокоен, потому что надеющийся на Бога не постыдится. Теперь же Бог твой заступник после того, как ты боролся с Богом. Теперь ты испытаешь его, его заступничество. Он ведь будет благотворить тебе». Вот смотрите, сколько печали и страха приносит вражда. Уход Иакова из дома был печален, а возвращение еще печальнее. И то, и другое из-за вражды. Теперь тревога не только за себя, но и за семью, за детей, а это вдвойне тяжелее. Слушая это, мы должны подумать, нет ли где человека, боящего тебя, страдающего и пугающегося при мысли о тебе, и которого ты преследуешь, может, ты считаешь себя вправе перед Богом и людьми дать ему почувствовать твою неприязнь. Может, кто-то в страхе вопоет к Богу о спасении от тебя. Да сохранит нас Господь от того, чтобы кто-то вопиял к трону Бога и просил пощады и защиты от бессердечной жестокости. Я утром захватил немножко, конец разбора. И как раз тема была о любви. Вы знаете, кому не импонирует эта мысль? Как бы я хотел, конечно, и все мы хотели бы, чтобы вот если споры между нами возникали, то только бы возникали на почве, кто кого больше любит. А здесь, как видите, мы видим такую печальную историю. Это мать, которая боялась потерять обоих, как в этой истории записано. Посмотрите, что она получила в итоге. Она больше не увидела своего сына, потому что то, что надо было предоставить решить Богу, как когда-то предоставил решить Богу Авраам судьбу Исаака, и в последние минуты Господь задержал руку его. Так и здесь. Ревека подумала, что все кончается, что обетование Божие, что он будет первенцем, теперь не совпадают. И она решила ускорить это своими методами. Нет, Господь бы не дал никогда ни Исаву и ни Исааку осуществить, чтобы вот это благословение первородства состоялось. Он бы обязательно нашел минуту, в которой... Но нам кажется, что мы своими действиями, вот мы очень удачно можем поправить Господа. А потом, посмотрите, возникает такая практика. И поэтому, дал бы Господь, как всегда, у нас не хватает времени, чтобы вложиться. Эта тема требует просторного объяснения. У нас, как всегда, не хватает времени. И я просто последнее хочу сказать, чтобы вы поистине мы подумали, что главное в этой жизни до пришествия Христа осталось наладить свои взаимоотношения между братьями и сестрами. Потому что Павел писал Галатам, что если вы угрызаете, съедаете друг друга, то берегитесь, чтобы вы не были уничтожены друг другом. Смотрите, это к верующей церкви, чтобы не были уничтожены друг другом. Это только бывают пауки, самоеды, которые вот в банке, когда их посоешь, они друг друга съедают. Вот. Но это же не особи там дикие, это же мы члены церкви. И возможно ли нам вот такое угрызать и съедать? Пусть каждый из нас подумает, не стонет ли где-то человек от твоего притеснения, сестра и брат? Не держишь ли ты руку на кислороде другого? Сегодня Господь хочет, чтобы ты действительно остановился, потому что, возможно, кто-то будет кричать трону Божию, ты освободи меня от руки брата моего, я его боюсь. Вот этот итог жизни, который Иаков имел, вы представьте себе, что мы можем себе теперь, ну, взять, что ли, как урок жизни. Чтобы нам обетование Божие, чтобы мы могли падать на эти обетования Божие, доверяясь Богу, и тем самым не наносить бы себе раны от того, что мы не всегда Ему доверяем. Пусть Господь вам больше поможет. Аминь.